тигров. Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Добрый день, дорогие друзья! Сегодня понедельник, 16:00, в эфире программа «Эпиграф». Это программа о книгах, ваш лоцман по современной литературе. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые книга оказывает на наш мир. Сегодня в студии на Радио Телус писатель, критик и литературный мыслитель Олег Комраков.
И автор и ведущий передачи Игорь Попов.
Привет, Олег.
Привет, Игорь.
Ну что ж, для начала, я думаю, стоит рассказать, о чем мы будем сегодня говорить. И в первой рубрике «Смотрим фильм, читаем книгу» мы поговорим про культовый роман Кена Кизи «Над кукушкиным гнездом» и про экранизацию Милоша Формана по этой книге. В рубрике «Лауреат литературных премий» мы поговорим про рассказ лауреата Пулитцеровской премии 1979 года Джона Чивера «Пловец». И, конечно, мы поговорим про все смыслы и идеи, которые есть в этих этих произведениях, да. Сегодня, наверное, может, заведем такую традицию, Алекс, с тобой, будем говорить про большое такое монументальное произведение и короткую форму, и будет
гармонично.
Гармонично, возможность выбрать, в конце концов, да, что читать, зайти на роман или все-таки удовлетворить себя, скоротав вечер в руках с рассказом. Ну, по крайней мере, сегодня мы дадим такую возможность нашим радиослушателям. Начнем мы с рубрики «Смотрим фильм, читаем книгу», где будем говорить про культовый роман Кена Кизи «Над кукушкиным гнездом» и экранизацию Милоша Формана. Вот скажи мне, дорогой, о многомудрый друг мой, смотрел ли ты, естественно, наверное, смотрел ты «Над кукушкиным гнездом»,
да,
но вообще
смотрел.
Человек нашего поколения, не смотревший «Над кукушкиным гнездом», он должен жить где-то, я не знаю, вот в какой части света, чтобы не видеть этот
фильм. В деревне, без телевизора.
Без телевизора.
Потому что даже по телевизору показывали.
И не один раз, между прочим. Да, вот скажи-ка мне свое впечатление о фильме, может быть, сравним. Конечно, опять же, я все время вспоминаю нашу раскадровку. А, кстати, в раскадровке, если, дорогие радиослушатели, если вы хотите услышать действительно мнение, такое развернутое мнение о фильме Милоша Формана «Над кукушкиным гнездом», то я предлагаю послушать передачу в раскадровке. Да? Вот, пожалуйста, там вам все по полочкам, по кадрам объяснят. Но мы, пожалуй, скорее сосредоточимся на книге, но все равно выскажем свое мнение. Фильм и книга. Итак, твое мнение, Олег.
Мое мнение о фильме Формана все-таки стоит в том, что он немножко, на мой взгляд, слишком увлекся схемой противостояния Аполлонического и Дионисийского.
Вот все-таки ты заехал на эту тему, да?
А как же? Ну там же явно просто очевидно. Я немного, если можно, расскажу слушателям.
Я пока вздремну, дорогие радиослушатели. Да-да-да, пожалуйста, продолжай.
Проблема конфликта Аполлонического и Дионисического начала – это проблема конфликта между рациональностью, гармоничностью, продуманностью, можно сказать, разумом, с одной стороны, и эмоциями, стихийностью, таким вот бунтом, хаосом, с другой стороны. Вообще, конечно, это интересная тема, но за подробностями я отсылаю к Гуглу. А еще лучше, конечно, почитать исходник, откуда, собственно, эта тема появилась в исследованиях культуры. Это, конечно, книга Фридриха Ницше «Рождение трагедии из духа музыки», где он как раз подробно, очень хорошо, ясно показывает столкновение духа этих начал в древнегреческой культуре и в культуре уже европейской. Вот как раз в фильме очень ясно видно, что есть два начала, и они друг с другом конфликтуют. И на протяжении всего фильма тем или иным образом это подчеркивается. И вот, на мой взгляд, вот эта вот схема слишком давлеет над фильмом. Причем это не противоречит даже самому духу романа, потому что роман, он такой вот как раз ломающий схемы, а вот у режиссера все четко. Вот одна сторона, вот другая сторона, вот их конфликт, вот разрешение конфликта.
Я все же считаю. Я буду сейчас, вынув свою шпагу, рапиру, буду парировать моему многомудрому другу. хотел сказать, сейчас я переведу то, что сказал Олег. Я все же считаю, что это два разных произведения. И вообще я считаю, что фильм, экранизация нельзя воспринимать как какая-то такая визуализация литературного произведения. Это по определению другой жанр, даже не другой жанр. Это и другой вид искусства, и другое произведение. То есть когда мы берем даже там экранизацию, которая держится очень близко к тексту оригинала, да, к тексту книги, то это все равно другое произведение. И Милош Форман просто создал другое произведение. Не зря Кен Кизи даже судился с Милошем Форманом вот именно по поводу произведения. И это понятно. Да, почему? Потому что вот когда мы будем говорить о книге конкретно, да, я расскажу, может быть, покажу вот эти разницу восприятия. Но если просто говорить, то Милош Форман взял совершенно другую идею. Во-первых, самое главное, он вывел другого главного героя. Главный герой в фильме и главный герой в книге разные. Вот в чем дело. Он там существует, безусловно, он там существует.
А вот как раз, на мой взгляд, у Формана просто есть поворот. То есть мы в книге-то мы видим, потому что мы видим глазами главного героя, поэтому мы изначально знаем, что вот он, главный герой, протагонист.
Мы теперь...
А у Формана мы просто думаем, что главный герой вот этот, а в последний момент переворачивается, и оказывается, что главный герой был вот тот.
В общем, мы теперь знаем, кого надо приглашать в раскадровку, вот, меня и Олега, когда будет в следующий раз говорить про фильмы Формана, в особенности над Кукушкиным гнездом. Мы расскажем все как надо. На самом деле, Милош Форман взял иную идею о Кизи. Это, во-первых, другая идея, и получается другое произведение.
Ну, согласен, я говорю, да.
Оно, скажем... Нельзя сказать, что произведение, кинопроизведение Формана, оно какое-то, ну, не знаю, там, оно плоское, или оно хуже, или оно менее глубокое.
Нет.
Оно просто другое, потому что Форман, в принципе, решил сделать произведение о противостоянии какой-то...
Аполлонического и дионисийского.
О противостоянии человека и системы, государственной системы. Человека и государственной системы все-таки. Потому что этот даже аллюзии, ну, то есть вот какие-то символы, которые использует Форман, это символы человека, вырвавшегося из соцлагеря, и на этом... Он часто строит вот некоторые моменты. Но мы сейчас не будем о фильме. Все-таки я все-таки предлагаю нам с тобой к роману.
Но экранизацию иначе... все равно будем упоминать.
Да, экранизацию будем упоминать, будем спорить. Смотрите, у нас уже жаркие споры с Олегом сейчас. Вот практически... Вы не слышите, просто микрофон
как
не...
Как зубы скрипят.
Микрофон не улавливает, как...
Кулаки сжимаются.
Как звенит сталь клинков друг от друга у нас с Олегом. Вот такая вот жаркая у нас дискуссия, я бы сказал, такая литературно-радийная дуэль. Но все-таки Кену Кизи, я думаю, что буквально вкратце о Кене Кизи я скажу, или ты хочешь его?
Да, скажи.
Да, да. Скажи уж ты, да?
Да.
Но Кен Кизи родился в такой ортодоксальной баптистской семье, американской ортодоксальной баптистской семье, его воспитывали такие довольно строгие родители-баптисты, и это видно. Он вырвался на свободу, естественно, это поколение вот битников, поколение хиппи. Ну, поколение хиппи все-таки скорее поколение битников, и хиппи его восприняли уже как старшего учителя. Да? Его книга была, вот книга «Над кукушкиным гнездом», это как раз вот такая очередная библия хиппи. Да? Вот, и он посещает, ну, во-первых, на факультете журналистики учился, и первая книга он написал «Зоопарк», это такая новелла о битниках в 1959 году, она, в общем, ну, не была опубликована, то есть до «Над кукушкиным гнездом» ничего вот не было издано, опубликовано, и именно «Над кукушкиным гнездом» вот книга, которая перевернула, наверное, и литературу того времени. Действительно, тогда книга могла перевернуть представление о литературе или всколыхнуть какую-то бурную общественную дискуссию. Сейчас это очень редко. Хотя, кстати сказать, Но в последнее время опять появляются книги, которые вызывают большой общественный резонанс. Да? Ну, не будем там сейчас, может быть, уточнять, что это, да? Но да, все-таки есть.
В своих передачах обязательно затронем и такие книги.
Расскажем про это дело, да. Итак, «Над кукушкиным гнездом» — идея вот этого романа пришла Кизи во время, когда он работал в ночным санитаром в госпитале ветеранов для... такой психиатрическая лечебница в Менло Парке. И Кизи часто беседовал с больными, да, в этой клинике. Вот эти для него очень большой был шок, что он не увидел среди... Ну, то есть он как бы видел, безусловно, психически больных людей, но для него был шоком, что это в большинстве своем нормальные люди, с которыми интересно общаться, да, и они очень довольно глубокие люди, но с какими-то проблемами. И ему казалось, что на самом деле это люди, которых просто они не встроились в эту жизнь. Вот эта идея невстраиваемости в эту жизнь стала основной для того, чтобы он стал набрасывать...
Что, можно сказать, они убегают от жизни, скрываются, да, от жизни таким образом.
Да, таким образом, да. И вот эта идея, кстати, очень важная стала в романе, да. И Кен Кизи начал лихорадочно работать над романом, и он практически написал роман, и он его не удовлетворил, да. Он уничтожает черновики романа и начинает писать заново. То есть он не мог понять, от чьего лица будет, кто будет главным героем, от чьего лица. Там от первого, от второго, от третьего лица. Он очень долго экспериментирует. Вот этот как раз видно. Нужно сказать, что после романа «Над кукушкиным гнездом», конечно, Кизи писал, издавались его книги, но уже ничего более значительного он не создает. Да, это, наверное, все-таки Кена Кизи можно с каким-то, ну, с каким-то допуском сказать, что это писатель одной книги, одного романа. Конечно, есть другие книги,
знаешь,
и они
быть,
интересны.
В нашем восприятии, потому что я, честно говоря, других не читал.
Я читал его, там еще книгу одну, да, но вот
не дотягивает,
да. Это все-таки «Над кукушкиным гнездом» — это было вот как некое откровение от Кизи, да, и оно для нас до сих пор является таким романом-откровением, да. Ну, соответственно, он в 1962 году выходит, и он немедленный успех имеет роман. В 1975 году вот Милош Форман снимает одноименный фильм, вот они судятся, и Кизи как раз не удовлетворяет тот подход Формана.
Ну, надо сказать, что фильм Форман тоже вызвал огромный
ажиотаж. Да, огромный резонанс, безусловно.
И прямо, и отзывы критики, сколько-то там Оскаров как-то... 5 Оскаров. Ну что ж.
Да-да, 5 Оскаров. Причем два из них за лучшую главную мужскую роль, за лучшую главную женскую роль, да получается.
Вот именно.
Вот, кстати, если говорить о романе, да, сейчас начнем, да. Все, уже вот практически кулаки скрипят. И здесь очень важно все-таки, даже как-то было, он принципиально не смотрел этот фильм, Кен Кизи, и как-то он включил телевизор, по нему шел, значит, фильм Формана, и с какого-то момента, и он какое-то время его смотрел, потом он вдруг понял, что это его герой, он выключил, там, переключил с канал, чтобы не видеть это, даже вот такой эпизод связан с романом. Итак, роман. Ну, Кен Кизи потом, в общем-то, остепняется. Он был там хиппи, у него там бурная молодость. Да?
Ну,
в конце
проблемы
концов,
с алкоголем.
Проблемы с алкоголем, да. Ну, в конце концов он остепняется. Потом как-то со своими старыми друзьями на старости лет он предпринимает такой хиппи-поездку, который, кстати, Жан Бодрияр сказал, что две общественные акции в всемирной истории поражают своей масштабностью. Это крестовые походы и поездка Кена Кизи со своими друзьями в автобусе через Америку. Да, вот такой. Да, а Кен Кизи, кстати, снят фильм, даже написаны романы о молодости, например, Кена Кизи, написаны романы. Да? И все-таки, ну, он, в общем-то, в конце концов в своем доме умирает, скончался Кен Кизи. И от него все-таки осталась вот эта культовая книга, книга, которая до сих пор вызывает множество дискуссий. И это очень здорово, мне кажется, что вот над кукушкиным гнездом это та книга, которая до сих пор волнует. Вот приведу простой пример. Да? Я решил со своей дочерью посмотреть, соответственно, киноклассику. Посмотрели мы «Над кукушкиным гнездом», и первое, что сказала моя дочь, папа, где книга? Я даю ей книгу, и она в один вечер читает треть романа. И она говорит, папа, книга — это просто невероятное что-то. Она мне нравится больше, чем... Потому что она глубже, чем фильм. Это моя дочь говорит, да, это не мои слова, да, это не моя попытка защитить роман, да. То есть это вот мнение 15-летнего человека, который впервые столкнулся с романом Кинокити. Итак, почему? Что такое роман «Над кукушкиным гнездом»? Почему он вызвал такой резонанс, и почему он до сих пор волнует? Давай, Олег, начинай.
Давай, может, о сюжете сначала?
Да, немножко о сюжете.
Коротко. Итак, действие романа, ну, мы уже так в преамбуле сказали, что связано с психиатрической больницей, и в этой больнице лежат несколько человек на излечении.
Ну, несколько человек, ты как-то так...
Там, это... да, там вообще довольно много
довольно
героев.
Много. Да, да, там есть буйное отделение, есть, в общем-то, да.
Да, довольно подробно все это расписано, явно с хорошим знанием натуры. И герой романа, главный герой, индеец по кличке Вождь Бромден. Бромден.
Вот уже первое, начинается первое расхождение, потому что мы видим как раз в фильме главный герой Рэндалл Патрик МакМерфи.
Ты знаешь, а в фильме-то, ну как, а как ты скажешь в фильме, кто главный герой?
Потому, ну, элементарно.
Кому больше всего внимания уделяется.
Олег, закадровый голос есть в конце концов, да? То есть вот есть множество
всё-таки
приемов.
Давай так, книга написана от лица
вождя,
вот этого, вождя Бромдена.
Да. Вот. То есть одного из пациентов.
Да. Естественно, это добавляет определенную атмосферу романа, потому что он индеец, он человек такой своеобразный, у него немножко искаженное представление о мире. Он действительно, может быть, да, с точки зрения докторов, с точки зрения окружающих, он психически нездоров. Но у него просто вот другое действительно представление о мире и о людях вокруг.
Давай про антагонистов поговорим, да, про главных героев антагонистов. Итак, один из, то есть главный герой, все-таки главный герой романа, и это важно, и Кен Кизи говорил, что это очень важно, потому что он очень долго этого героя искал, это вождь Бромден, да. Второй вдруг появляется Рэндалл Патрик МакМерфи, это такой вот, его перевели из тюрьмы сюда, в психиатрическую лечебницу, да. Он такой бунтарь, это вот как раз человек поколения битников, поколения хиппи, это бунтарь. Да, такой.
Да, не обязательно поколение битников. Ну, всегда бывают такие люди, которые ведут себя с антисоциальным поведением. Вот
да,
так вот,
но
скажем.
В нем есть все-таки больше, чем просто там человек антисоциального поведения. Да? Он прежде всего.
Он харизматичен, да. Умен, умеет находить контакт с людьми. Он сложный человек.
Сложный, да.
Он меняется на протяжении романа очень интересным образом.
То есть он очень
живой человек.
Да, вот. Живой человек, очень-очень многоплановый, да, он очень хорошо написан. И есть еще старшая сестра Милдред Рэтчет, да?
Да.
Вот этот как раз герой-антагонист. Воплощение системы, с которой сталкивается как вождь Бромден, так и Рэндалл Патрик МакМерфи. Ну, просто будем называть его МакМерфи или Мак, как его все называют в романе.
Вот, и Рэтчет это скорее... Знаешь, это воплощение такого вот порядка. Вот она символизирует собой порядок.
Не просто порядок, да? Как Бромден, как мы видим вообще нужно сказать, что психиатрическая лечебница — это метафора мира, да? То есть это метафора мира, в котором живут герои. И кроме МакМерфи и вождя Бромдена и, соответственно, медсестры, там есть разные герои, у них разный характер.
В том числе охранники тюрьмы тоже, которые играют важную роль.
Да, охранники. Там вообще все, фактически все, кто упоминается, они очень имеют важную роль, да, потому что они показывают людей с разных, то есть общество с разных точек зрения и людей из разных ситуаций пришедших, да?
Да, то есть клиника – это такой сложный организм, в котором есть свои такие какие-то подводные течения, которые тоже не всегда сразу становятся понятны. Есть какие-то такие условия, да, там, например, то, что многие из пациентов, они находятся добровольно, то есть они сами пришли на излечение, потому что они в каком-то смысле бегут от мира.
Да, да,
и
да.
И это вот... не сразу становится понятно читателям, это как бы открывается уже где-то к середине.
Вообще очень интересная фигура МакМерфи, но вначале я все-таки хочу сказать, что как воспринимает клинику вождь, да, и как он воспринимает мир. Он воспринимает мир и клинику как некий комбинат, где вот сестра Рэтчет — это такое, это робот, и он даже ее описывает, как у нее что-то там ломается, например, она меняет шестеренки и начинает снова там работать, да, то есть и все там, например, все санитары, и потом он говорит, те, кто выходит, тех, кто исправили, как он говорит, то есть их посылают на верхний этаж, да, там их, в общем-то...
Лишают души, можно
лишают
сказать,
души, да, и делают машины. Они выходят машинами, да. И он говорит о том, что мир наполнен такими машинами, да, и вот надо сохранить себя. Да. Еще очень важно, он говорит о том, что в начале... Помнишь, он говорит, что я был когда-то очень большим, а сейчас я очень маленький.
Да, да, да.
А мы знаем, что он здоровый просто, и о нем все так, ну, говорят, да, как о здоровом.
Да, побаиваются он такой.
Да-да-да. А он еще делает вид, что он глухонемой, но на самом деле не глухонемой. И Мак Мёрфи его практически сразу раскусывает, да? Понимает, что он притворяется, что он на самом деле-то не сумасшедший. Как считает Мак Мёрфи, да? И Мак Мёрфи, вот фигура Мак Мёрфи, что это за фигура? Чем она интересна?
Так интересно как раз своей сложностью и некоторой неоднозначностью. То есть это человек, ну, с хитринкой, с подходом к людям, человек, который четко понимает, ну, вот он в больницу лег для того, чтобы, значит, оправдать себя там за какие-то проступки.
Да нет, чтобы, ну, чтобы избежать,
избежать из
тюремных работ. Да, избежать тюремных работ.
То есть он, в общем, такой эгоцентричный достаточно, но при этом он очень хорошо оценивает обстановку мгновенно к ней приспосабливается, и при этом в нем проявляется постепенно, нарастает сочувствие к тем людям, которых он видит в этой тюрьме, и у него появляется вот это вот желание противостоять системе.
Да, и с одной стороны, и с другой стороны, я все вспомнил, знаешь, вот ты уж вспоминал про дионисическое начало, я вспомнил про знаменитую фразу, идею Федора Михайловича Достоевского «Христос романной жизни», да? То есть вот Мак Мёрфи — это такой Христос романной жизни, то есть романа этого, да, над кукушкиным гнездом. И он, чем дальше, тем больше. Но в чем мы видим? Вообще там очень много библейских аллюзий, действительно, евангельских аллюзий.
Да, причем в самом романе.
В самом романе. И мы это видим, да, например, значит, там такой, не знаю, кульминация романа, это когда, вот чем разница, например, формановской, то есть они едут на рыбалку, то есть Мак Мёрфи организовывает, и они все едут там на рыбалку в море, то есть там это просто отрыв. Вот они вдруг понимают, что они свободные люди, да, и он вот этот глоток свободы дает этим пациентам. В фильме это такой спонтанный, такой, ну, бунт, да, в романе это действительно тоже некий бунт, но Мак Мёрфи, чтобы этого добиться, он проходит все бюрократические...
Да, он неожиданно оказывается человеком, который способен что-то спланировать, организовать.
И пойти на компромисс, в конце концов.
Да, причем, заметь, мы этого изначально не ожидаем. Он нам кажется такой фигурой человека, который вот способен на какие-то спорадические, спонтанные такие поступки.
Он боится, мы знаем. Например, когда он узнает, что его могут удерживать столько, сколько хотят, он пугается, и он перестает вступать в конфронтацию с старшей сестрой, да? Вот. Но все равно, в конце концов, он видит из-за того, что значит, один из героев видит, что он сдался, для него Мак Мёрфи — это вот такой действительно мессия, да, что Мак Мёрфи может их освободить. И он видит, что Мак Мёрфи сдается, и он покончил жизнь самоубийством, то есть он топится в бассейне. Да? И Мак Мёрфи снова вступает в вот эту конфронтацию с сестрой. То есть он, Мак Мёрфи, на определенном пути выбирает путь мученический, да, и когда их ведут на шоковую терапию, да, электрошоком, что он говорит? Там очень есть хорошая фраза. Да, он говорит, терновый венец дадут? Да? То есть вот это, он выбирает этот... Он понимает, что он выбирает мученический путь в некотором роде.
Ну, тут
хотя вообще, он хочет сбежать.
Превращение из эгоцентрика человека, думающего о других.
О других, да.
Причем видно, что до этого ему никогда не приходило в голову, что о ком-то можно заботиться. Он был себя человеком, который думает только о себе. И тут, можно сказать, ему совершенно неожиданно такая вот досталась компания в каком-то смысле очень инфантильных людей, которые они все вот как-то застряли вот в этом подростковом, даже детском возрасте.
И очень интересно, что...
И вот, можно я, извини, закончу? И как раз вот в чем противостояние его с этой сестрой, как ее,
Рэтчет.
Да. Что она хочет, чтобы они вечно были детьми, эти люди.
Потому что она им легко управляет, а они перестают ей повиноваться. В результате вот...
Причем, заметьте, она же хочет им блага, она хочет, чтобы у них все было хорошо, чтобы они всегда были такие спокойные, дисциплинированные, послушные именно, послушные.
Да, потому что у нее нет семьи, Вот, и она воспринимает их, да, как детей, но как детей, как манекен, то есть, ну, как куклы, да?
Которым как можно вечных
управлять.
Детей.
Как вечных детей. Которым можно управлять, да? Если это такая созависимость, которая возведена в апогей какой-то. И очень интересно, когда они едут на рыбалку вот эту, ага. да, в город, МакМёрфи говорит, отныне сделаю вас ловцами человека. Да? То есть вот эта вот цитата.
Он же ирландец, да, по-моему?
Да,
И в книге тоже, да? В фильме это точно. А, ну то есть у него вот это вот тоже какой-то католический такой вот...
Ну, здесь, я думаю, что здесь больше евангельских аллюзий, потому что там, опять же, вот помнишь вот этот овощ, то есть ну, больной, который все время в виде распинали каждое утро, да?
Да, да,
и на ночь снимали, да? То есть это вот момент и бунтарства, он в конце концов, ну, все приводит к... Не будем все перипетии, наверное, романа рассказывать, да? Потому что в конце концов это все ведет к трагической развязке, но эта развязка происходит именно... Она логична, наверное, потому что предчувствие трагедии есть в романе.
Но она освобождающая развязка.
Да, освобождающая, да. А помнишь вот этот знаменитый, и в фильме тоже очень важно сделан акцент, когда он пытался, там, я не помню, умывальник, по-моему,
Да, вот что-то вот тяжелое, да-да-да.
Да, умывальник.
Я хотя бы попытался.
Да, я хотя бы попытался, и в конце концов вождь Бромден так и освобождается. То есть, ну, грубо говоря, в результате там нападения, да, вот МакМёрфи ничто не действует, и в результате он нападает на вот эту старшую сестру. Там очень трагичная развязка.
Да, это, да. конечно.
Ему делают лоботомию, и он как раз его лишает души. Вот да. как раз эта метафора, что, ну, у него забирает душу, и вождь Бромден убивает, ну, то есть он душит.
Ты знаешь, он фактически, ну, в каком-то смысле такой акт милосердия даже совершает.
Ну да, да.
МакМёрфи уже фактически мертв, его может
сказать. Да, потому что он лишен души. Но самое интересное, что в этот момент в фильме этого нету. Да? В фильме один вождь освобождается, и в фильме такая более пессимистичная, хотя концовки очень похожи. Но в романе как раз больные уходят из этой лечебницы сами, один за одним. И Бромден последний, кто уходит из этой лечебницы, да. причем он уходит, это был акт такой свободы воли, он выбивает окно, и там очень интересно, у Кизи это вообще вот это романтическое восприятие 60-х, достичь свободы вот таким способом, да, вырваться. И во-первых, он себя почувствовал снова большим, и он говорит, что я отталкивался от земли и парил над ней. Да? Он вот отталкивался и парил. Вот этот полет обретения свободы, внутренней свободы, и почему обретена эта свобода? Благодаря жертве МакМёрфи, конечно. Да? И вот этот образ, все больше и больше походящий на образ мученической жертвы Христа, он виден. Да? МакМёрфи, конечно же, не дотягивает до Христа под
своей миссией. Ну, видишь, вот в фильме как раз Форман повернул как раз именно в сторону... Потому что Дионис – это всегда трагическая фигура. Дионис должен погибнуть.
Ты глянь, а все равно вывел на Дионисии.
Не, ну слушай, ну форма настолько явно просто сделана, что вот я говорю, вот это вот даже как-то... Вот ты понимаешь, что вот ну, схема. Схема явно тебе вот это вот... Я как раз не против, я люблю когда такие сделанные вещи, но все-таки нет такой органичности, как в романе.
Ну что ж, дорогие друзья, в конце концов, не знаю, насколько наш диспут с Олегом объяснил вам или ну, показал какие-то очень важные моменты в романе Кинкизи, но надеюсь, по крайней мере, он у вас зажег желание прочитать этот роман, он стоит того, чтобы читать. Это тот самый случай, когда мне не хочется задавать вопрос Олегу, стоит или не стоит. Понятно из нашего диалога, что стоит прочитать и свое мнение составить. И мы прервемся на небольшую паузу, и после будем говорить про совершенно другое произведение, опять же, американского писателя, которое как раз показывает жизнь, и американскую жизнь в том числе, с несколько иной точки зрения.
Эпиграф. Ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете также присылать свои сообщения через сайт teus.fm. А если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам на номер +7 977 850 09 96.
Ну что ж, мы продолжаем передачу о книгах «Эпиграф», и сейчас мы приходим к рубрике современная классика, и в этой рубрике мы поговорим про рассказ лауреата Пулитцеровской премии 1979 года Джона Чивера «Пловец». Можно даже смело поставить это в рубрику лауреата литературных премий.
Да.
Итак, кстати, вот этот рассказ тоже экранизирован в 1968 году режиссером Сиднеем Поллоком, тоже очень известный американский режиссер, но он известен, конечно, по 12, да, там... А, нет. У него... Да, я перепутал. 12 разгневанных мужчин, я с другим режиссером перепутал.
Люмет, по-моему.
Да, да, Сидни Люмет, да. Сидни Поллок в главной роли Берт Ланкастер. Вот давай немного расскажем, кто такой Джон Чивер, прям буквально штрих-пунктирно. Кто такой Джон Чивер? Хочешь, я начну?
Давай, да.
Да, Джон Чивер родился в обеспеченной семье, в которой стало во время Великой депрессии испытывать какие-то трудности. Он учился в престижной школе. Из-за того, что нет, в общем-то, средств, его там из этой школы, значит, ну, не то что выгоняет, он перестает учиться в этой школе. Потом он пишет рассказ, который получает грант, да, какую-то там премию, его возвращают в эту школу, но все равно вот он уже не смог там учиться, его в конце концов исключают из школы. И он начинает заниматься журналистикой, занимается редакторством, пишет первые рассказы, потом он идет... Вообще очень удивительно, Джон Чивер — это человек какой-то, ну, особой судьбы, да? Почему? Потому что, например, ну, он поступает... Ну, во-первых, он, значит, встречается со своей будущей женой, и вообще это ее зовут Мэри Винтерниц, она дочь таких очень известных культурных, культурной семьи американской, Милтона Винтерница и внучка Томаса Агастаса Уотсона. То есть вот, ну, для Америки это такие, ну, имена очень известные. Да? И в мае 42-го года Чивер поступает на военную службу. Вскоре после этого выходит его первый сборник рассказов «Как живут некоторые люди», которые очень не нравятся самому Чиверу, и все те экземпляры, которым попадались на глаза, он просто скупал и уничтожал, как Гоголь практически, второй том «Мертвых душ». Но самое интересное вот происходит в том, что его этот сборник рассказов замечает голливудский продюсер и сценарист Леонард Спигельгас, и благодаря которому Чивер был отозван из армейского подразделения. Это подразделение во время высадки во Франции практически полностью уничтожено. И Чивер вот каким-то чудом избегает этого, да. Он начинает работать, вот, сотрудничать с Голливудом в это время, там пишет какие-то сценарии. В послевоенные годы вот, и, он сосредотачивается на сочинительстве, и, к сожалению, в его жизнь входит алкогольная зависимость, и он пишет, вот он выходит сборник рассказов, опять же, сборник рассказов «Исполинское радио» в 1953 году. И что мешает? «Исполинское радио» — это действительно уникальный сборник до сих пор прозы, и этому сборнику не везет в том плане, что в это же время, в этот же год выходит 9 рассказов Селлинджера.
Да, вот не повезло.
Да, действительно не повезло. Не повезло, так не повезло, потому что он уже находится в тени Селлинджера, потому что Селлинджер все-таки на пике своей славы, да. Все говорят про Селлинджера, и вот это две такие восходящие звезды американской литературы, но все-таки продолжает Чивер писать, он все глубже погружается в алкогольную зависимость, начинаются проблемы вот с женой, и вот удивительно, человек в результате долгих мучений, он побеждает алкогольную зависимость, и это... Он заболевает онкологическим, у него есть онкологическое заболевание, находит, в конце концов он исцеляется, но в конце концов он умирает все-таки от рака. Да? Но при этом он начинает очень писать, то есть он написал там пару романов, которые, ну, как бы критика не очень хорошо восприняла, но после того, как он исцеляется от алкогольной зависимости, выходит «Фальконер», его знаменитый роман в 1977 году. И вот потом выходят рассказы Джона Чивера, которые тоже вызывают очень большой резонанс. И мы сегодня будем говорить, ну, вот в 1982 году он умер от рака, да, после долгой борьбы с раком. И Джон Чивер — это тот... Еще он известен тем, что он посещает СССР, знакомится там с писателями советскими, и Корней Иванович Чуковский выделяет Джона Чивера из современных американских прозаиков и даже пишет предисловие к его книге рассказов «Исполинское радио». У меня, кстати, есть этот сборник рассказов тогда изданный, еще вот такая...
Интересно, кстати. Мне кажется, что Чивер несколько... Нет, ну, с одной стороны, да, как такой обличитель нравов в какой-то смысле, но вот этот вот, эти элементы такого символизма, магический рынок. Хотя Чуковский, в принципе, же
он тоже... Ну, слушай, 60-е годы. Ну, это, конечно, вот Чивер как раз...
Не, ну, то, что Чуковский вырос все-таки в Серебряном веке, он, наверное, вот это вот чувствовал, вот эту вот близость.
Ну, а Чуковский как раз отмечал, что не все у Чивера интересно. Да? А вот «Исполинское радио», пожалуй, это тот сборник рассказов, в котором все жемчужины собраны. Да, вот все рассказы один как один. И, например, «Исполинское радио» мы с Олегом выбирали, какой из рассказов Чивера все-таки взять для нашего эфира. И выбрали «Пловец», потому что он как раз наиболее, может быть, многослойный, да, рассказ, да. И наиболее притчево-символичный такой, да, в хорошем смысле этого слова. То есть потому что «Пловец», мне кажется, это одна из вершин Чивера-новелиста, он еще и хорош как романист, в общем-то, что не всегда бывает, да. Но давай немножко о рассказе, наверное, «Пловец», потому что, ну, вот «Исполинское». И я советую, конечно же, найти рассказы Чивера. Это два сборника: «Исполинское радио» и «Ангел на мосту». Вот «Ангел на мосту» — это как раз сборник рассказов, в котором и был опубликован впервые рассказ «Пловец». И у меня как раз дома два сборника рассказов Джона Чивера.
Ангел... Советских
еще. Да, времени, советского, да? Времени, ну... еще. «Ангел на мосту». Вот смотри, вот она красивая такая, ага. Вот с матерчатой обложечкой. 1966 года. Издание «Ангел на мосту», в котором и опубликован рассказ «Пловец». Итак, давай к рассказу «Пловец». О чем он, кто его главный герой и чем он интересен?
Итак, главный герой... по имени Нед, ну, просто можно Нед.
Да.
Однажды, в прекрасный летний день, Нед решает добраться до своего дома несколько необычным образом. Так как он живет в такой субурбии, в пригороде, где много вилл и бассейнов, и он решает проплыть через эти бассейны и таким вот добраться до дома вплавь, но посухо, что называется.
Так, ну, то есть, во-первых, образом. Сразу нужно сказать, Нед из какой, то есть, как мы видим Неда, из какой он, скажем, своев общества, да, из людей обеспеченных, да, он сам о себе так говорит, по крайней,
ну, это скорее
представляет.
High middle class, то есть, все-таки высший средний класс, не совсем высший класс. Ну, трудно сказать, я не знаю.
Не,
ну,
это социальные... люди обеспеченные, виллы, бассейны. То есть, и еще мы знаем, что, ну, семья Неда, она может выбирать, как, чьи приглашения на ужин они принимают, на обед чьи не принимают. То есть вот они,
ну, то, что они вписаны в этот социум, они там достаточно давно живут, они знают всех своих соседей. То есть он может зайти к человеку, да, там, и проплыть в его бассейне, и пойти дальше, к следующему бассейну.
Да. И что же это за плавание вообще? Очень интересно. Тебе ничего не напоминало вообще все это плавание? По сути, это аллюзия вот на Одиссею. Возвращение домой Одиссея. Потому что мы знаем, что он это делает во имя своей жены, да?
Возвращение домой, ну...
Да, возвращение домой. Только
вместо островов бассейна.
Да, вместо такая островов бассейна.
Такая аверсия.
Вот, и здесь он называет Люсинда, у него жена, да?
И четверо дочерей.
И четверо дочерей, да. И он этот заплыв называет, ну, нарекает именем Люсинды своей, да. И очень интересно, как это проходит и почему это проходит. Что в конце концов происходит с героем. Почему? Интересно, ну, забавный случай. Ну, что, человек решил проплыть по бассейну. Что тут интересного, вот, Олег, как ты думаешь?
Ну, а то, что где-то с середины заплыва начинает... А мы же смотрим как глазами главного героя, и мы идентифицируем с главным героем, и начинают проходить какие-то странности. То есть вдруг буря налетает, холодает.
Да, осень вдруг, да, он вдруг начинает ощущать.
Вдруг соседи погоду. Почему-то не так рады его видеть, как он ожидает, что будут его рады видеть. Почему-то они вдруг вспоминают, что он там кому-то денег должен, что у него там какие-то нелады с семьей. Он обнаруживает один из домов покинутым и выставленным на продажу, при том, что он сам не помнит, чтобы эти люди уезжали.
Угу.
И мы все больше понимаем, что с героем...
Что-то не так в королевстве датском, да, происходит.
Да, и тут могут быть, конечно, разные версии, но тут скорее такое все-таки символическое. И в конце концов, он уже в полном разочаровании. А, и он все больше устает и все больше отчаивается, разочаровывается, наступает вечер. Он смотрит на небо, понимает, что на небе созвездие не летнее, а осеннее. И все становится вот. Эта прекрасная жизнь, которая вот была в начале рассказа, она к концу рассказа превращается в руину.
Вот.
Причем все это на таком коротеньком расстоянии отрывки текста.
Да, и самое интересное, что там очень много, действительно очень много символизма. Причем символизм, знаете, вот символизм бывает приторным, да, таким вот искусственным. Здесь он настолько уместен. Да, настолько да. Через эти символы то мы понимаем героя.
Очень тонко выстроен.
Мы понимаем драму. Самое интересное, что у Чивера в рассказах у него действительно очень много иронии. Можно сказать, что, по сути, он в одном рассказе может совмещать какую-то драму, да, психологическую драму, с сатирой. И, отчасти рассказ «Пловец» — это, конечно же, сатира на такую кастовую Америку, да, потому что бассейны сами по себе — это такие символы разных
слоев. Там же еще вечеринки около бассейнов происходят, что важно. Что герой приходит на вечеринки, сначала его принимают радостно, добродушно, а потом как бы все на него смотрят так это с неприязнью, с большей неприязнью.
А потом он вообще в общественный бассейн попадает, да?
И в каком-то смысле, это даже не так, фактически это роман, по большому-то счету. Это роман, сконцентрированный до размеров рассказа.
Да,
это
да,
удивительно.
Согласен.
Вот я мало таких случаев вспомню, чтобы человек действительно мог бы взять роман и его вот так вот
сжать и,
без потери качества, что называется.
Да, и достигнуть такой филигранности в описании. Очень интересно. Мне кажется, что же это за плавание, да? Мы уже говорил, что... Что это такая Одиссея, главного героя.
Если вот у меня ближайшая литературная аллюзия была с Ерофеевым «Москва петушки». Тоже герой отправляется к любимой женщине. Путешествие.
О непредсказуемое. Логика моего соведущего Олега.
Скажи же, похоже.
Да. Вообще, на самом деле, плавание — это, конечно же, метафора жизни. Да? Метафора жизни и метафора бегства от реальности главного героя. Да?
И там вспомни такой момент, когда он переходит шоссе.
Угу.
В каком-то смысле это такой вот Рубикон.
Рубикон,
которого,
когда ломается это все. Да. Он не хочет... Вообще весь этот заплыв — это его побег от реальности, на самом деле, в конце концов.
Знаешь, была у меня такая мысль, что тут как бы смешано два, может быть, заплыва.
Угу.
Что у него каким-то летом был такой успешный, но он про это забыл и пытается его повторить.
Да, и знаешь еще на кого он очень похож? Нед? Нед похож на нарцисса.
Да,
это вот эта самовлюбленность, тщеславие, вот это он не чувствует возраста, хотя мы в конце рассказа видим, что он старый, да, то есть он ощущает себя, вдруг начинает чувствовать усталость, старость и так далее.
Да, но в начале рассказа, у него вообще четверо детей, но
да, четверо детей,
он как бы, он вне возраста,
в начале рассказа. Мы его не чувствуем, этот возраст,
он
нам кажется.
Крепкий, он крепкий, он сильный, он решительный, вот что главное. И вот это все тает. Не, в конце концов, знаешь, это рассказ о крахе жизни.
Вот опять же, вернусь к заплыву, да, и о крахе. Действительно, это рассказ о крахе жизни и о том, как человек не хочет признавать этот крах, да, как он бежит от реальности и не хочет ничего с этой реальностью делать. Да, и плавание — это одновременный побег от реальности и попытка вернуться в мир благополучия и достатка. Да, это такая отчаянная попытка. Что-то изменить, в своей жизни. Причем изменить не в плане каких-то реальных действий, а именно изменить силой своего отрицания или силой своего воображения.
Некое суеверие, что типа если вот я проплыву эти бассейны,
все будет хорошо.
Да, все будет хорошо.
И очень интересно, как меняется вода в бассейне. Вода в бассейнах меняется символизируя изменение, вторжение реальности в мир Неда, да. И, например, в бассейне у Элчеров вода была спущена. Это выпадение одного из звеньев общей водной цепи огорчило его сверх всякой меры, мы читаем, да, в рассказе. Он чувствовал себя в положении изыскателя, отправившегося на розыске могучего потока и нашедшего вместо него высохшее русло. Да? Вот, и здесь как раз первое его столкновение, что он хочет заколоченный дом, вот этот дом продается, он не может вспомнить, как я совсем недавно, они меня приглашали там на ужин. Да. То есть это, он вдруг понимает, вот этот дом, это такая метафора его реальной жизни, его с тем, с чем он на самом деле столкнулся. И вообще вода и качество этой воды очень важная, играет роль. Да? И в конце концов он попадает в общественный бассейн, то есть это метафора того, где он сейчас находится. Он уже не элита. Он уже не какой-то, знаешь, вот человек, который может выбирать, кому ходить там на ужин, кому не ходить, кого принимать, кому не ходить. Он вот он спустился по этой социальной лестнице, и здесь как раз сатира Чивера достигает, как какого-то такого апогея. Он говорит о том, что каждый человек, ты сейчас богат, и он переживал это в детстве. Помнишь, вот из биографии? Он это в детстве переживал. И он говорит о том, что вы сейчас находитесь здесь, но вы знаете, что в любой момент вы можете очутиться на другой ступеньке социального положения, социальной лестницы.
Ну, здесь вообще мотив рока, да, и мотив грозы, как мы помним из русской литературы.
Здесь, мне
кажется... Гроза — это всегда вмешательство рока.
Да, здесь, мне кажется, уместно вообще вот эта библейская аллюзия о том, что, как внезапно, помнишь Псалом, да, Асафа, как внезапно пришли они в разорение,
да,
в пагубу. То есть вот это рок как действие силы, которой ты не можешь ничего противопоставить,
да,
который ты не управляешь, да, столкновение с этой реальностью,
в которую ты даже не хочешь верить,
ты не хочешь верить, признавать, ты отрицаешь, да. И вот это действительно очень-очень сильная, мощная, наверное, метафора жизни, с которой сталкивается реальность, жизни, с которой сталкивается сам Нед, да. Вот, слушай, Олег, в конце концов, я хочу сейчас задать вопрос, но на самом деле мне кажется, что концовка здесь уж не обойтись без спойлеров. Да? Я зачитаю последний абзац рассказа Джона Чивера «Пловец». И вдруг он вспомнил, что у них он доплывает до своего дома, и вдруг видит, что все заколочено, дом пустой, никого нет. Он как бы в шоке, как это, почему это происходит. И вдруг он вспомнил, что у них давно уже нет ни кухарки, ни горничной. Он стал кричать, стучать в дверь, дубасить по ней кулаками, пытался высадить ее плечом, потом заглянул в окно, в одно, в другое, и увидел, что дом совсем пустой. Вот это, концовка рассказа вообще выбивает тебя из... Ты понимаешь, ты уже догадываешься, что-то не так.
Как, да, казалось,
что-то
изначально
не так в королевстве датском, что-то происходит такое, что... не управляет главный герой. И вот предчувствие этой концовки, оно витает, да, ты понимаешь это. То есть Чивер силен в этом смысле не как Амброс Бирс, внезапностью концовки, да,
переворотом,
да, а наоборот, он силен тем, что он постепенно читателя подводит к... И настолько точно, психологически точно передано.
Да, да, причем, заметьте, это же не объясняется, почему так, почему, откуда взялось это, но... Ты понимаешь, что да, в этом есть такая вот правда жизни, которая не нуждается в никаких объяснениях. Вот оно так, потому что оно так.
И ты, что бы ты ни делал, ты встанешь перед ней лицом к лицу. И тебе нужно что-то с этим делать. Вот, Олег, как раз тот самый вопрос, который я хотел задать. Как ты считаешь? Во-первых, Джон Чивер, конечно, очень американский писатель. Причем он такой писатель, скажем, того слоя общества, который, в общем, он часто писал о белых воротничках, об обеспеченных людях, или о людях, которые, уже в таком социальном статусе выше, то есть он не о бедноте, не о маленьком человеке, в общем-то, пишет. Чем он интересен сегодня современному русскому читателю?
По-моему, это все-таки такой, писатель обо всех. То есть каждым может произойти такое крушение. Да, тут человек упал с достаточно приличной высоты, но бывают люди и с меньшей высоты падают, и ничуть не с меньшей трагичностью. Трагедии происходят со всеми. И здесь это, мне кажется, вот так вот ограничивать одним обществом не совсем правильно. А потом, ты знаешь, тут же все-таки вот это вот обращение к неким таким сверхидеям. Вот эта идея рока, вот это вот внезапно настигла вас пагуба. она же распространяется на все культуры. Конечно, да, тут есть какие-то вещи, которые действительно вот нам не очень понятны. Например, как можно там перемещаться по участкам соседей так свободно. Я все равно... А когда он через забор...
Это в Америке, да?
Когда же он через забор-то уже полезет?
Но там мы вначале понимаем, что вот все его знают, поэтому его пускают и спокойно на это реагируют.
Ну как пускают? А забор? Где забор? Двухметровый. Где собаки? Где охрана?
Все-то ты хочешь опошлить и принизить. Но действительно очень важно, конечно, я согласен с Олегом в главном, в том, что этот рассказ, конечно, интернационален, и он общечеловечен. Да? Он говорит о том, что мы сами часто можем быть в положении Неда, отрицая реальность, не желая с ней соглашаться, и вместо того, чтобы изменить эту реальность или изменить свое отношение к реальности, мы пытаемся от нее сбежать. И рассказ Чивера — это такая очень важная, может быть... Знаешь, я не люблю слово там «рассказ предупреждения» или «роман предупреждения». Знаешь, оно веет какой-то такой советской критикой, да? Но все-таки это некое... Есть в этом некое предупреждение или, по крайней мере, попытка поговорить с читателем об очень важных и каких-то общечеловеческих вещах, нравственных вещах, да, и о том, с чем человек, в общем-то, сталкивается в своей жизни. К сожалению, наша передача подошла к концу. Спасибо, Олег, за замечательный разговор. Буду рад видеть тебя снова. Снова скрестим свои шпаги по поводу литературных произведений и наших разных взглядов. Мне это очень нравится, по крайней мере. И до встречи в эфире на Радио Телос. До свидания.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.